В Риге завершился саммит стран, входящих в НАТО. Политические последствия решения украинских депутатов объявить Голодомор 30-х годов геноцидом украинского народа. Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Союз НАТО намерен предложить вступить в организацию в 2008 году ряду стран, армии которых будут соответствовать стандартам НАТО. Речь в первую очередь идет о балканских государствах – Албании, Хорватии и Македонии. Кроме того, участники завершившегося сегодня саммита НАТО в Риге договорились продолжить диалог с Украиной и Грузией. Подробнее о повестке саммита НАТО в Риге и об основных противоречиях, разрешенных и неразрешенных между главными членами Союза, мой коллега Кирилл Кобрин.
Итак, несмотря на ограниченный прогресс в решении проблемы перегруппировки и увеличения контингента НАТО в Афганистане, прорыва на саммите не произошло. Это объясняется многими причинами, прежде всего противоречиями между США и Великобританией, с одной стороны, и странами Западной Европы, с другой. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр, выступая сегодня в Риге, после окончания официальных заседаний, выразил надежду, что принципиальные противоречия были все-таки преодолены. Истина заключается в том, что мы достигли значительного прогресса, но по-прежнему нам необходимо сделать несколько заключительных шагов. За столом переговоров было полное понимание того, что наша миссия в Афганистане является проверкой действенности НАТО. Блэр подчеркнул важность миссии Североатлантического союза в Афганистане. Если НАТО за что-то и выступает, то это защита ценностей, свободы и демократии. Именно их мы защищаем сейчас в Афганистане. Если мы не добьемся успеха, то тяжелейшим образом пострадает наша собственная безопасность, сказал после закрытия официальных заседаний саммита НАТО Тони Блэр. О сути противоречий главных участников Североатлантического союза по поводу операции в Афганистане американский эксперт, профессор Бостонского университета, бывший поверенный в делах США в Кабуле Чарльз Данбар. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Я думаю, не стоит преувеличивать и говорить о кризисе в отношениях Соединенных Штатов с другими членами НАТО по афганской проблеме. Прежде всего, все страны НАТО в принципе поддерживают позицию Соединенных Штатов и участвуют в общих усилиях по защите и стабилизации Афганистана. А отдельные разногласия существуют не столько между Соединенными Штатами и другими союзниками по НАТО, сколько между самими европейскими странами, входящими в Североатлантический союз. Так, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Нидерланды, войска которых воюют с талибами в южных и восточных районах Афганистана, призывают Германию и Испанию перебросить часть своих сил в эти районы с относительно спокойного афганского севера. Я лично смотрю с оптимизмом на возможность большей слаженности и координации действий войск НАТО в Афганистане, где ситуация пока не такая безнадежная, как в Ираке. Тем более, что проблему Афганистана Соединенные Штаты решают не в одиночку. Ясно, что проблему не решить, если пакистанскому правительству не удастся взять под свой жесткий контроль территории вдоль границ с Афганистаном. НАТО может помочь Мушаррафу и пакистанской армии, но не войсками, разумеется. Ввод солдат НАТО на территорию Пакистана немыслим и полностью исключен. Другое дело помощь военной техникой и разведданными. Победа над боевиками и террористами в Афганистане требует очень серьезных усилий, если не фундаментальной политической переориентации правительства Пакистана. Таково мнение бостонского профессора-политолога Чарльза Данбара, бывшего поверенного в делах Соединенных Штатов в Афганистане. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Другой важной темой завершившегося саммита была реформа самой организационной структуры НАТО. Генеральный секретарь Союза Яап де Хоп Скеффер сказал сегодня журналистам.
Мы собрались здесь, чтобы закрепить уверенность. НАТО продолжает трансформацию своих сил, которая позволит им решить проблемы нового столетия, достойно встретить вызовы 21 века.
Еще полгода назад предполагалось, что в саммите в Риге примет участие и украинцы. Делегация. Президент Ющенко неоднократно заявлял, что интеграция в НАТО и Европейский Союз – приоритетная задача нынешних властей Украины. Однако правительство Виктора Януковича не спешит в Североатлантический Союз. Причина тому – пророссийский курс кабинета и давление Москвы. Так, по крайней мере, считает украинский политолог, директор Института внешней политики при Дипломатической академии МИД Украины Григорий Перепелица.
Янукович реализует принципиально иную внешнюю политику, чем ее Украина проводила все эти годы. Это фактически является отказом от евроинтеграционного курса и переориентацией внешнеполитических приоритетов Украины на Россию. Янукович заявил, что мы не можем подключаться к плану действий, потому что это поставит Россию в тупиковые отношения с Евросоюзом и НАТО. Теперь ее евроатлантический курс фактически заблокирован. Именно партия регионов, она через свои областные структуры объявила несколько регионов, свободных от НАТО.
Мнение украинского эксперта Григория Перепелицы. Но Украина не единственное государство, с которым НАТО намерено установить более тесные контакты. Североатлантический союз предлагает программу партнерства балканским странам, говорит Яап де Хоуп Скефер. Мы решили сделать очень важный политический шаг, на мой взгляд, очень важный. А именно, мы предлагаем участие в программе партнерства во имя мира Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. Сказал генеральный секретарь НАТО. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
И в продолжение темы. В Риге работает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин. У него последние подробности завершившегося саммита.
Как сообщил на итоговой пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Яап де Хоуп Скефер, 26 стран-участниц Альянса в какой-то степени сумели все же договориться по главному ключевому вопросу, то есть по Афганистану. По словам генерального секретаря, задействованный там международный воинский контингент будет увеличен. Увеличится и финансирование войск НАТО в Афганистане. Принято также решение о формировании сил быстрого реагирования, в состав которых, быть может, войдут и латвийские военнослужащие. Обо всем этом говорится и в так называемой Рижской декларации, итоговом документе 18-го саммита НАТО. Итак, саммит завершился вполне благополучно, все прошло гладко и без эксцессов. Ожидавшийся десант активистов Greenpeace так и не состоялся. Руководство организации сочло бессмысленным проведение здесь каких-либо акций протеста. Не появился в Риге и президент России Владимир Путин, собиравшийся было приехать в Латвию по приглашению Жака Ширака. Президенту Франции сегодня исполнилось 74 года. Если же говорить о реальной пользе саммита, то здесь, кроме повышения уровня узнаваемости латвийского государства, можно отметить и обещание Джорджа Буша поспособствовать скорейшему подписанию договора о границе между Россией и Латвией и полезность практики в проведении подобных мероприятий. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Об этом Радио «Свобода» сообщила его дочь Мария Гайдар. В Москве задержан Руслан Гатагажев, который, по данным российских правоохранительных органов, возглавлял группу, похищавшую людей в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Риге завершился саммит НАТО. Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения на пребывание их войск в Афганистане. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики и иорданским королем Абдалой. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, провел сегодня мессу в Эфесе, у домика Святой Девы Марии. Затем Папа Римский отправится в Стамбул, где встретится с константинопольским патриархом Варфоломеем. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к теме завершившегося в Минске накануне саммита стран СНГ. Наш специальный корреспондент в Минске Данила Гальперович рассказывает о том, что пишут об итогах саммита белорусские газеты, в том числе о демарше, устроенном представителями так называемого «кремлевского пула» российских журналистов.
Все газеты пишут о большем или меньшем успехе саммита, и трудно было бы предположить, что хозяева саммита, белорусы, во всяком случае, белорусы, белорусские масс-медиа как-то отразят ту нервозность, которая была на встрече. Газета «Звезда», президенты СНГ обсудили будущее содружества. Народная газета «Большой путь СНГ». Белоруссия сегодня, у СНГ есть перспектива, и это главное. И можно сказать, что во всех статьях белорусских газет говорится в основном о выступлении белорусского президента Александра Лукашенко. Из этих статей даже можно составить впечатление, что он и был основным выступающим на встрече глав государств СНГ. В основном эти материалы собраны по агентским сообщениям. Это позитивные отчеты о саммите. И только в Беларуси сегодня есть некий комментарийный текст. Название его достаточно оригинальное. «Каков привет, таков ответ». И обозреватель Беларуси сегодня Игорь Сергеев пишет как раз об инциденте с российскими журналистами. Он говорит впрямую о том, что российских журналистов из «Московского комсомольца» и «Коммерсанта» не пустили на саммит за материалы о Беларуси. Например, по поводу журналистов «Московского комсомольца» говорится, что ранее в материале из Витебской и Могилевской области московская журналистка опустилась до недопустимых журналистской практики обобщений, представив всех героев публикации люмпинами, алкоголиками и деградантами. Еще говорится о том, что если московский комсомолец вместо объективности руководствуется исключительно чувством мщения, имеется в виду за то, что журналистам московского комсомольца вообще в Беларуси отношения не слишком хорошие, во всяком случае у властей белорусских, это тоже есть в этом комментарии, то «Коммерсант» взял на себя малопочтенную функцию информационных форвардов «Газпрома». Ну и, соответственно, Игорь Сергеев, автор этой публикации, говорит, что белорусские власти тоже имеют право на адекватные действия. Приводится пример того, что в свое время после материалов российских телевизионных каналов, в которых Беларусь критиковалась, некоторым из них было отказано в аккредитации в Белоруссии, и, тем не менее, позже отношения были улажены, и стоило также поступить и на этот раз с российскими журналистами. Таким образом, очевидно, что в комментарии газеты «Беларусь сегодня» прямо говорится о том, что у недопущения российских журналистов на саммит была политическая подоплека.
О некоторых материалах белорусских газет по поводу завершившегося в Минске саммита стран СНГ рассказывал наш специальный корреспондент в Минске Данила Гальперович. Мы продолжаем «Время свободы». Верховная Рада Украины накануне приняла закон, признающий Голодомор начала 30-х годов актом геноцида украинского народа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Президент Виктор Ющенко считает, что, признав Голодомор геноцидом украинского народа, парламент продемонстрировал победу над политическими амбициями и отдал свой исторический долг памяти миллионам украинцев, ставших жертвами этой трагедии. Голодомор начался на Украине в 1932 году и продолжался 17 месяцев. Согласно выводам нынешних историков, сталинский режим организовал голод на Украине, опасаясь активизации национально-освободительного движения. По данным Украинского института национальной памяти, от искусственно созданного голода погибли как минимум 8 миллионов человек. За признание Голодомора геноцидом проголосовали немногим более половины депутатов Верховной Рады. Закон, предложенный главой государства, с некоторыми поправками поддержали не только депутаты двух оппозиционных фракций «Наша Украина» и блока Юлии Тимошенко, но и входящие в коалицию социалисты. Ключевую роль в признании Голодомора геноцидом сыграл спикер Верховной Рады социалист Александр Мороз. Накануне голосования он заявил, что для парламента будет унизительным замалчивать историческую правду. Несмотря на запрет партии регионов, ее депутат Анна Герман-Стецев также отдала свой голос за этот закон.
Это был тот момент, когда не надо смотреть на то, как ведут себя твои коллеги, а надо принять решение, которое бы было согласно с твоей совестью, с твоим мировоззрением, с твоей жизненной позицией. Это не какой-то рядовой закон, которых бывает много. Вот сегодня так проголосовал, завтра так. Это вещи, которые остаются на всю жизнь.
Партия регионов предложила свой законопроект, в котором Голодомор трактовался не как геноцид, а как злодеяние сталинского режима и трагедия украинского народа. Ярыми противниками признания Голодомора выступили и коммунисты. Назвав неприемлемыми нормы президентского закона, они даже угрожали главе государства начать процедуру импичмента. Весьма критично этот закон воспринят и в России, призвавший Киев не политизировать проблему Голодомора, продолжает Анна Герман-Стецев.
Думаю, что в России просто еще не поняли, за что мы проголосовали. Наверняка пропаганда и информация была о том первом законопроекте, который внес президент Украины, где были такие моменты, когда можно было бы говорить, что вот общество настраивает против России, против россиян. Но эти моменты снял Александр Мороз. И когда россияне действительно разберутся в том, что произошло, они будут нормально реагировать на этот процесс.
Из окончательного варианта закона была изъята норма, предполагавшая административную ответственность за публичное отрицание Голодомора. Ответственность обозначена как морально-политическая. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Можно ли назвать происходящее в Ираке гражданской войной? Мнение президента Буша и американской прессы расходятся. Доллар отступает под напором евро. Греху потребительства предаются американцы в праздничный сезон. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли американская пресса превратиться в самого серьезного противника Соединенных Штатов в Ираке? В то время как президент Буш убеждает союзников по НАТО в том, что Ирак и Афганистан – поля сражений с экстремистами, некоторые из американских ведущих средств информации объявили о том, что они намерены использовать термин «гражданская война», освещая ситуацию в Ираке. Это решение навеяло неизбежные параллели с временами Вьетнамской войны, рассказывает Ян Рунов.
Во вторник президент Буш заявил, что не выведет американские войска из Ирака, пока задача не будет выполнена. Этим он отверг предложение признать, что Ирак находится на пороге гражданской войны, а тем более, что в Ираке уже идет гражданская война. Однако некоторые из ведущих органов американских средств массовой информации в материалах, посвященных положению в Ираке, стали так или иначе пользоваться термином «гражданская война». Значение этого факта для Америки становится яснее, если вспомнить, что в 1968 году ведущий теленовостей на CBS Уолтер Кронкайт первым объявил, что Америка проигрывает войну во Вьетнаме, а через 10 с лишним лет телекомментатор Тед Коппел ввел термин «иранский кризис с заложниками», чем вызвал ярость у тогдашнего президента Джимми Картера. Терминология, используемая средствами массовой информации, может повлиять на настроение народа, говорит профессор Техасского университета Джеймс Стайнберг, который занимал пост заместителя советника по национальной безопасности при президенте Клинтоне. Если, продолжает он, в Ираке молодая демократия ведет борьбу с боевиками, то американцы готовы поддержать такую борьбу. Но если в Ираке идет гражданская война, то американцы потребуют скорейшего вывода оттуда американских войск. Конец цитаты. Вот почему в Белом доме обеспокоены тем, что телекомпания NBC стала называть столкновение в Ираке гражданской войной в Ираке. То же самое стали делать газеты Los Angeles Times и Christian Science Monitor, еженедельник Newsweek. Нью-Йорк Таймс перешла от выражения «Ирак на грани гражданской войны» к выражению «гражданская война в Ираке», но слова «гражданская война» пока остаются в кавычках. «Лос-Анджелес Таймс» дает это выражение без кавычек. По мнению экспертов, если «Белый дом» тоже примет этот термин, это будет означать признание провала иракской стратегии Буша. Не только президент Буш и члены его администрации не называют конфликт в Ираке гражданской войной. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан говорит, что Ирак находится почти в состоянии гражданской войны, или что там скоро столкновения перерастут в гражданскую войну. Так вопрос о гражданской войне в Ираке вызвал терминологическую войну в Соединенных Штатах.
Рассказывал Ян Рунов. Почему американские средства информации решили через 3.5 года после начала иракской кампании отказаться от нейтрального термина «конфликт» в пользу очевидно тревожного «гражданская война»? Я задал этот вопрос президенту Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману.
Я думаю, что в некоторой мере это политическое решение. Такое ощущение, что руководство нескольких средств информации следует за настроениями верхушки Демократической партии, а ее самый большой авторитет в том, что касается военных дел, конгрессмен Мёрта, настойчиво повторяет уже несколько месяцев, что в Ираке идет гражданская война. На мой взгляд, этот термин адекватно не отражает ситуацию в Ираке. Гражданская война — это масштабный феномен, охватывающий всю страну, когда часть населения идет с оружием в руках против другой. Война, не оставляющая в стороне ни одного человека. Иракский конфликт, конечно же, не достиг таких пропорций. Это явный конфликт на религиозной почве, жестокий, кровопролитный, но ограниченный несколькими очагами, в основном Багдадом. Суннитские группы бьются с шиитскими. Мы знаем, что в курдской зоне сохраняется спокойствие, что насилием не затронуты другие этнические меньшинства. Как вы считаете, может ли эта новая установка прессы оказаться фактором в определении Белым домом своей иракской стратегии? Я не думаю, что это отразится на решениях президента Буша или рекомендациях комиссии Бейкера, рассматривающей возможные варианты действий в Ираке. Однако, если в действительности позиция некоторых средств информации отражает взгляды истеблишмента демократической партии, то это означает, что после прихода в Конгресс демократического большинства двум партиям будет очень трудно найти общий язык по иракской проблеме. Наверняка будут более слышны призывы вывести войска из Ирака. Но в этой ситуации, согласитесь, неизбежна аллюзия с вьетнамской войной, ведь многие винят за поражение во Вьетнаме не армию, а американских политиков и прессу. Люди начинают терять веру в руководство страны, если им постоянно говорят, что мы одерживаем верх, наши войска скоро вернутся, а американцы видят, что на поле боя требуется все больше и больше американских солдат. Выражения, используемые прессой, в такой ситуации играют второстепенную роль. Я думаю, успех иракской кампании будет определен способностью или неспособностью президента Буша представить американцам убедительный план действий, устанавливающий четкие критерии для будущего вывода войск. Иначе американское общественное мнение может стать самым серьезным противником американской армии в Ираке. Стоит ли нам оставаться там лишь для того, чтобы продолжать истекать кровью? Говорил Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и я хочу напомнить еще раз, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в числе главных тем. Мнение политиков по поводу странного заболевания Егора Гайдара. Дочь Гайдара, Мария Гайдар, в интервью «Радио Свобода» сообщила, что состояние ее отца улучшилось, но он по-прежнему находится в клинике, и дата его выписки неизвестна. Итоги завершившегося сегодня саммита стран НАТО в Риге и политические последствия вчерашнего решения Верховной Рады Украины объявить Голодомор начала 30-х годов прошлого века геноцидом украинского народа. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени программу ведет Андрей Шароградский. А сейчас у микрофона Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и в ближайшие полчаса рассказ Ефима Фиштейна о некоторых дополнительных, можно сказать, итогах саммита НАТО в Риге, новости экономики, панорама новостей культуры и многое другое. Но сейчас в Москве 17:30. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха. Госпитализированы еще 6 пострадавших. Общая площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Предприятию нанесен существенный ущерб. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Об этом «Радио Свобода» сообщила его дочь Мария Гайдар. Ранее глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс высказал газете Financial Times предположение, что Гайдара могли отравить. Пресс-секретарь Гайдара Валерий Натаров в интервью Интерфаксу заявил, что крайне удивлен такой версией. Очередную акцию провели в Хабаровске патриоты России. У центрального входа в Дом радио они организовали пикет, направленный против информационной политики федеральных и некоторых местных СМИ. В Риге завершился саммит НАТО. Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения на пребывание их войск в Афганистане. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Министерство финансов не смогло выплатить служащим муниципалитетов зарплату за последние полгода. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию, чтобы обсудить ситуацию в Ираке с иракским премьер-министром Нури аль-Малики и иорданским королем Абдуллой. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Турции, провел сегодня мессу в Эфесе у домика Святой Девы Марии. Затем понтифик отправится в Стамбул, где встретится со Вселенским патриархом Варфоломеем. Кубинский лидер Фидель Кастро заявил, что недостаточно здоров, чтобы принять участие в празднованиях по случаю его 80-летия. Послание Кастро было зачитано тысячам его сторонников, собравшихся на торжество. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь о ситуации, о которой Радио Свобода рассказывал сегодня в утренних программах «Время свободы», а именно с, можно сказать, катастрофической ситуацией с подпиской на газеты и журналы в России в связи с стоимостью их доставки. Корреспондент «Радио Свобода» Лада Леденева спросила у прохожих на улицах города Пятигорск, а какие газеты и журналы вы выписываете и подписаны ли вы на них?
«Советскую Россию», «Пятигорскую правду», «Аргументы, факты» постоянно, уже много лет. Но раньше больше, конечно, выписывал. Журналы еще выписывал. Ну, потому что сейчас дорого же все. Если будут повышать все время цены, так люди будут меньше выписывать, естественно.
Никакие не выписывают, никакие не покупаю. Вот неинтересно мне. А раньше очень много выписывали. Ой, очень много. Все советские какие были газеты, просто вверх плохо вижу. Это лично мое. И я не могу много читать. И вообще уже как-то пропал интерес к прессе.
Я сейчас никаких не выписываю. Раньше «Правду» выписывал, «Советская Россия» я выписывал, «Ставропольскую» выписывал. А сейчас меня дочка возит, я читаю так. А она в «Стюардесс» летает там в самолетах. Им даются. Да там нечего читать. Там одни, знаете кто? Там одни женщины голые. И что там читать?
Сейчас ничего не выписывают. Ну, потому что я пенсионерка, мне денег не хватает на эти журналы. А раньше я читала «Аргументы и факты» брала. Все, да.
Всю жизнь «Комсомолку», «Аргументы и факты». Ну, «Наш Меридиан» читаю. Я не выписываю, у меня другой есть источник. У меня жена работает в соцпечати. А раньше выписывал, да. «Труд», «Известия» — это обязательно. «Футбол», «Хоккей», которого сейчас нет. «Фотография» — это же не главное. Много нехорошего. То, чего бы не надо было детям там читать, смотреть и все прочее.
Раньше много выписывала, сейчас нет. Сейчас просто на пенсии, и пенсии, конечно, не хватает, чтобы много выписывать. Ну, так покупаю иногда, вот ЖУЖ, «Жизнь».
Сейчас ничего не выписываю. Да не хочу, потому что сейчас носят бесплатно нам, пенсионерам. Инвалиды войны носят бесплатно. Раньше все выписывал. И «Труд», и «Правду», и «Пятигорскую правду».
Сейчас выписываю только программку. А раньше, ну, раньше читали много, «Комсомолку» читали, журналы много читали, женские журналы читали много. Везде одно и то же. Интернет есть.
А нет, не выписываем. А родители предпочитают «Жизнь», «Здоровье», что в этом роде. «Айболит» там такое. Да, больше выписывали раньше. А не знаю, сейчас система просто легче купить, чем его ждать, пока принесут эту почту. А цена, ну, разницы большой нет, в принципе.
Нет, неинтересно. Нам бесплатно носят «Бизнес-пятницу». А раньше выписывала и «Комсомольскую правду», «Советскую Россию» выписывала. Сейчас ничего не выписываю, потому что это одна брехня в газет.
Выписываем газету «Пятигорская правда». Это наша местная газета, в которой все новости. Ну, я занимаюсь искусством. Раньше были такие журналы, как «Художник», «Декоративное искусство». Сейчас они нас не доходят или просто не выпускаются, не в курсе дела. То, что подорожали, конечно, фактор такой неприятный, но тем не менее, информация дороже. Качество тоже. Ну, сейчас полиграфия хорошая, просто их нет.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие газеты и журналы вы выписываете. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Иван Толстой.
Восьмая книжная выставка-ярмарка «Нонфикшн» открывается в Москве 29 ноября. Представлены 240 издательств из 16 стран. Главный проект выставки – фестиваль израильской книги. В его рамках пройдут встречи с писателями Мейером Шалевым, Светланой Шенбрун, Рой Хеном, специалистом по истории Торы Джеймсом Кугелем. Среди других гостей «Нонфикшн» – английский драматург Том Стоппард, польский писатель Марик Краевский, романист Михаил Шишкин, представляющий свою новую книгу – «Русская Швейцария». За время работы «Нонфикшн» будут вручены несколько наград. Премия газеты «Книжное обозрение» под названием «Человек книги», литературная премия Андрея Белого, награда для переводчиков с французского языка имени Мариса Ваксмахера и Поля Леруа Болье, приз за лучший книжный дизайн «Букбери», поэтическая премия «Московский счет». Ярмарка продлится до 3 декабря. Израильская газета «Взгляд» публикует список самых дорогих вещей в мире. Помимо автомобилей, гостиничных номеров, костюмов и обуви, в списках есть и культурные объекты. Картина Питера Пауля Рубенса «Избиение младенцев» была продана в 2002 году за рекордную сумму в 73,5 миллиона евро. Леонардо да Винчи тоже вошел в этот список, правда, не как художник, а как автор самой дорогой книги «Лестерский кодекс» трактата о воде, земле и небесных делах, выполненный зеркальным шрифтом на бумаге с полотняной отделкой. Его за 24 миллиона долларов приобрел Билл Гейтс. Самый дорогой комикс – «Приключения мальчика Тима и его собачки Штруппе». За оригинал титульной картинки выпуска «Черный остров» этого комикса один из коллекционеров заплатил 100 тысяч евро. Встреча с Чингизом Айтматовым и презентация его нового романа «Когда падают горы. Вечная невеста» издательства «Азбука» состоится 29 ноября в московском клубе «Белинкова». Это первая после десятилетнего перерыва новая книга классика русской и киргизской литературы. Чингиз Айтматов – автор романов «И дольше века длится день», «Плаха», «Тавро Кассандры», «Повестей притч», «Прощай, Гюльсары», «Белый пароход», «Пегий пес», «Бегущий краем моря». В американском городе Цинциннати скончался известный пианист Роберт Фергюсон по прозвищу «Водородная бомба». Ему было 77 лет. Фергюсон начинал на заре рок-н-ролла и прославился своими блюзами «Good Lovin'» и «Rock H-Bomb Rock». Своим прозвищем он обязан, как отмечали поклонники, гудящему низкому звучанию с некоторой долей сердитости. Одиннадцатый сын в семье пастора из Южной Каролины, Фергюсон мальчиком оставался в церкви после службы и с разрешения отца играл в храме блюзы. Оставив в середине 70-х публичные выступления, Фергюсон не был забыт и регулярно переиздавал свои старые записи. Лучшие из них в прошлом году вошли в сборник H-Bomb Ferguson Big City Blues 1951-1954.
С новостями культуры вас познакомил Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
И вновь к теме завершившегося в столице Латвии Риги саммита стран-членов НАТО. Эта встреча действительно имела большое значение и имеет. Впервые в истории организации Североатлантического оборонительного договора она проводилась на территории одной из бывших республик Советского Союза. У микрофона мой коллега Ефим Фиштейн.
Рижский саммит НАТО проходил в ситуации, когда эта оборонительная организация пытается найти для себя новое место и роль в мире, где перестали действовать законы холодной войны. Помимо военно-стратегических, в Риге обсуждались и политико-стратегические вопросы. Так, американский президент Джордж Буш попытался убедить своих партнеров в необходимости установить более тесные отношения с тихоокеанскими демократическими державами, такими как Япония, Австралия и Южная Корея. Франция эту идею еще до встречи публично отвергла, заявив, что НАТО не может выполнять задачи мирового жандарма. Выступая в Риге 29 ноября, в заключительный день саммита, генеральный секретарь НАТО Яп де Хоопсхефер так определил текущие задачи организации.
Наша цель – продолжить трансформацию НАТО так, чтобы на вызовы 21 века мы могли бы дать ответы, достойные 21 века. Сегодня мы принимаем решения, которые позволят справиться с проблемами, стоящими перед нами. Мы повысим боеготовность нашего экспедиционного корпуса – оперативность наших военно-воздушных, сухопутных и морских сил. Будет существенно улучшена оснащенность нашей стратегической транспортной авиации. Для сил, размещенных на театре боевых действий, будут приобретаться новые, более совершенные технологические системы, включая системы ракетной защиты.
Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоопсхефер на вопрос об отношениях этой организации с Россией ответил так: «Я не понимаю, почему Россия так боится приближения демократии к ее границам. Единственное, что несет с собой расширение НАТО, это стабильность и демократия». О том, как воспринимался саммит организации Североатлантического договора самими жителями латвийской столицы, рассказывает наш рижский корреспондент Михаил Бомбин.
Начнем со статистики. На проведение саммита НАТО из государственной казны было выделено 40 миллионов долларов. 4500 участников, из них 2000 входят в состав делегаций. 25 стран-участниц саммита, 9 президентов, 15 премьеров, 1 канцлер и 1 генеральный секретарь. Более 2000 журналистов со всего мира освещали события. О принятых мерах безопасности следует говорить отдельно. Скажу только, что жизнь в городе была практически парализована. 28 и 29 ноября были объявлены выходными. Прекращено воздушное сообщение. Не работали школы, детские сады, частные и даже государственные учреждения. В зонах безопасности, а это практически вся историческая часть города, передвижение только по спецпропускам. Руководство ВМВД, в охране саммита было задействовано 9 тысяч полицейских, настоятельно советовало без особой нужды не выходить из дома. Тем не менее, президент Латвии в своем обращении к народу призвала жителей потерпеть неудобства, ибо саммит, по словам Вайровики Фрейберги, принесет безопасность и даст стране гарантии, что она больше не будет никогда оккупирована. Впервые саммит НАТО проходил на постсоветской территории, в непосредственной близости к границам Российской Федерации. К тому же, Россия приглашение на участие в саммите не получила, и многие политики оценивают данное обстоятельство как некий вызов, или, как выразилась экс-министр иностранных дел Латвии Сандра Калнете, сигнал для нашего восточного соседа и для тех, кто мечтает здесь восстановить империю.
Ну, безусловно, это знак внимания, в кавычках, проявленный к России, потому что проведение саммита в столь близком месте от границ России показывает просто вектор устремлений НАТО. И не секрет, что выбор Латвии, одного из самых антироссийских государств Восточной Европы, показывает, что все-таки Москве дается определенный сигнал.
Считает член парламентской комиссии по европейским делам Николай Кабанов. С мнением представителя левой русскоязычной оппозиции Сейма категорически не согласен советник президента Латвии по иностранным делам Андрей Пилдегович.
Ну, никоим образом не хотел бы согласиться с такой постановкой вопроса. Дело в том, что изначально этот саммит, эта конференция в Верхах была задумана как мероприятие между членами, полноправными членами Альянса. И изначально уже было заявлено, что ни партнеры Альянса по так называемой программе партнерства во имя мира, ни государства, которые имеют особый статус партнеров Альянса, как Украина, Россия, ни кандидаты, которые рассчитывают вступить в Альянс в 2008 году, на данный саммит все же не будут приглашены.
Сказал Андрей Пилдегович. Впрочем, как сторонники, так и противники проведения саммита сходятся в одном. НАТОвское мероприятие привлекло к Латвии всеобщее внимание и повысило уровень узнаваемости латвийского государства. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Хотя ситуация в Афганистане, требующая от НАТО крайнего напряжения сил, и вытеснила на второй план все другие темы саммита, тем не менее участникам удалось ясно артикулировать мысль о том, что двери НАТО остаются открытыми для государств бывшего соцлагеря. Как сообщил Яап де Хоопсхефер на заключительной пресс-конференции, Хорватия, Македония и Албания могут рассчитывать на то, что уже на саммите 2008 года им будет предложено полное членство в НАТО. Разумеется, в том случае, если они будут удовлетворять всем требованиям. Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории уже сейчас предложена программа «Партнерство ради мира».
Над материалом работал Ефим Фиштейн. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
При пожаре на Магнитогорском металлургическом комбинате погибли, по последним данным, 6 человек. Спасатели продолжают поиск людей под завалами на месте сгоревшего цеха. Состояние Егора Гайдара, проходящего курс лечения в московской клинике, сейчас удовлетворительное. Об этом Радио Свобода сообщила его дочь Мария Гайдар. В японском порту Атару на острове Хоккайдо задержан капитан российского траулера Александр Боков по подозрению в нарушении законов рыболовства. В Риге завершился саммит НАТО. Франция, Германия, Италия и Испания, по информации агентства Рейтер, согласились снять некоторые ограничения на пребывание их войск в Афганистане. Израиль парализован всеобщей забастовкой. Президент США Джордж Буш сегодня направляется в Иорданию для встречи с иракским премьер-министром Нури аль-Малики и иорданским королем Абдуллой.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем российской экономики в 2006 году вырастет на 6,8%, однако в 2007 году ее рост замедлится до 6%, а в 2008 – до 5,5%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития. Эти оценки в целом соответствуют прогнозам Министерства экономического развития и торговли России. Инфляция в России, по мнению экспертов организации, в 2007 году составит 8,5%, а в 2008 – 7,2%. Вместе с тем, по прогнозу российского правительства, рост потребительских цен в следующем году составит от 6,5% до 8%, а в 2008 – от 4,5% до 6%. Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Большая инфляция чревата тем, что конкурентоспособность российских производителей она сокращается и происходит переход потребления на импортную продукцию. То есть, конечно, с точки зрения экономического роста там нет прямого лага, да, такого, чтобы сразу инфляция выросла и моментально уменьшился экономический рост. Но, безусловно, при нынешних уровнях реального курса рубля дополнительный рост цен, он, конечно, будет означать ускоренный рост импорта.
Российский государственный концерн «Газпром» рассчитывает увеличить экспорт газа в Западную Европу в течение 10 лет на 20%, сообщил газете Wall Street Journal заместитель председателя правления компании Александр Медведев. В частности, по его словам, поставки газа европейским потребителям в 2015 году вырастут с нынешних 151 миллиарда кубометров до 180 миллиардов. Доля «Газпрома» на рынках Европы, как заявил Александр Медведев, увеличится за это время с 27 до 33%. В целом, по его словам, разведанных на сегодня запасов газа концерну для стабильного снабжения и России, и Европы хватит на протяжении более 70 лет. Ранее об этом говорил еще один представитель «Газпрома» Сергей Потапов.
Глобальные опасности, связанные с нехваткой энергоресурсов, в мире практически не существует. К настоящему времени из недр Земли извлечено до 20% потенциальных запасов нефти и 10% запасов газа. Запасы российского газа с учетом освоения прогнозных ресурсов, запасов, достаточно для обеспечения ежегодной добычи в размере 800 миллиардов кубических метров в течение 60-80 лет. А с учетом нетрадиционных ресурсов газа в течение порядка 150 лет.
Российские компании с начала 2006 года после размещения своих ценных бумаг получили инвестиционные ресурсы на сумму 52 миллиарда долларов. Причем около 40% этих средств были привлечены на российском рынке, а остальные – на международном. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. До конца года объем привлеченных российскими компаниями ресурсов без учета займов коммерческих банков достигнет, по его прогнозу, примерно 60 миллиардов долларов.
Спрос на российские активы сегодня выше, чем их предложение. То есть, в принципе, инвесторы могли бы купить больше российских активов, если бы они были предложены на рынке. Сейчас мы наблюдаем период, когда растет интерес граждан уже к организованным формам инвестиций на фондовом рынке. Таковыми являются паевые инвестиционные фонды. Развитие в этом направлении идет очень быстро. Я уверен, через несколько лет паевых инвестиционных фондов будет сосредоточено очень много денег, и мы будем сопоставимы со странами мира.
Российский государственный концерн «Атомстройэкспорт» и Национальная энергетическая компания Болгарии подписали сегодня предварительное соглашение о строительстве двух энергоблоков атомной электростанции в болгарском городе Белене общей мощностью 2000 мегаватт. По планам, первый энергоблок АЭС будет введен в эксплуатацию в 2011 году, а второй – в 2013. По оценкам болгарской стороны, общая стоимость строительства составит от 2,5 до 4 миллиардов евро. По словам руководителя Федерального агентства России по атомной энергии Сергея Кириенко, это первый подобный проект российской компании в Европе после распада Советского Союза.
Это принципиальное возвращение, победное возвращение России на этот рынок. Этот проект будет полностью соответствовать уже не только российским нормам безопасности, не только требованиям МАГАТЭ, но и нормам ЕУР, нормам требований к атомным станциям Европейского сообщества. Это станция с двойной прочной оболочкой, которая защищает и от внутренних деформаций, и от внешних нарушений.
Одним из путей развития российской глобальной навигационной системы будет ее коммерческое использование в интересах широкого круга потребителей, заявил сегодня вице-премьер правительства, министр обороны Сергей Иванов. Система ГЛОНАСС, предназначенная для обеспечения военных и гражданских пользователей, была введена в эксплуатацию 20 лет назад по заказу оборонного ведомства. Однако для гражданских потребителей до сих пор действует ограничение по точности определения координат объектов. Они, по словам Сергея Иванова, будут полностью отменены в начале следующего года.
К 1 января 2007 года Генеральный штаб снимает все ограничения по точности разрешения координат для того, чтобы вся система работала на экономику.
Регулирующие органы Европейского Союза уполномочили Европейский инвестиционный банк период до 2013 года выделить на кредитование инвестиционных проектов в странах СНГ и Центральной Азии до 3,7 миллиарда евро. Сообщается, что в выборе таких проектов, помимо Европейского инвестиционного банка, будет участвовать Европейский банк реконструкции и развития. Курс доллара на сегодня 26 рублей 35 копеек, на завтра 26,31. Евро сегодня стоит 34 рубля 63 копейки, курс на четверг 34,68. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что заставляет американцев в эти дни идти на штурм магазинов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Курс доллара упал в среду по отношению к евро до самого низкого за 20 месяцев уровня, спровоцировав тревогу относительно ближайшего будущего американской валюты и состояния американской экономики. Прямым поводом для удешевления доллара за день почти на цент стали последние статистические данные, свидетельствующие о серьезном замедлении экономического роста в США. Слабая экономика почти исключает возможность повышения американским центральным банком учетной ставки, что подняло бы международную стоимость доллара и обещает потенциальные рыночные потрясения, например, рецессию. Государство не имеет права попирать гражданские права слепых, печатая деньги, неотличимые на ощупь для незрячего человека. Во вторник федеральный судья в Вашингтоне вынес решение, которое почти наверняка повлечет изменение внешнего вида и размера американских купюр. Он счел, что казначейство нарушает так называемый реабилитационный акт, запрещающий дискриминацию инвалидов в программах, финансируемых государством. Судья потребовал от Министерства финансов представить предложение о том, как оно намерено видоизменить купюры, с тем, чтобы сделать их удобными в использовании для слепых. Среди идей – варьирование размера денег, применение специальной краски – фольги. Судья счел недостаточно вескими ссылки адвокатов-ответчика Министерства финансов на то, что изготовление таких купюр значительно повысит затраты на их производство. Используя методу академика Павлова, американские ученые из ядерной лаборатории в Лос-Аламосе научили пчел реагировать на взрывчатку, в том числе на три ее разновидности, наиболее популярные среди террористов. Специалисты научили пчел, известных в том числе и своим феноменальным чувством обоняния, испускать нечто рефлекторной слюны при запахе взрывчатых веществ.
Ученые надеются, что тренированные пчелы вскоре помогут защитить американских солдат, дислоцированных за рубежом, от террористов-самоубийц и даже замаскированных мин. Пока не сообщается, как пчелы ведут себя, ощутив запах взрывчатки. Сразу ли они бросаются на ее носителя или дают знать о ее наличии другим способом? Круглосуточное стояние в очередях в надежде попасть среди первых к прилавку после открытия магазина. Отдельные кулачные стычки в борьбе за дефицит и громкие сетования по поводу коммерциализации предрождественского сезона. Такими стали главные приметы этих дней, рассказывает Алан Давыдов.
По традиции День Благодарения, уютный семейный праздник американцев, отмечаемый в последний четверг ноября, сменяется непомерным ажиотажем Черной пятницы, официального дня начала широкомасштабных предрождественских распродаж. Черный, потому что подытоживается она, как правило, в отчетности торговых сетей сплошь черными чернилами, означающими прибыль. Если прежде предпраздничный шопинг был уделом женщин, то в этом году среди покупателей было замечено много мужчин, заинтригованных возможностью приобрести по дешевке всевозможные технические новинки. В прошлую пятницу сетевые магазины по продаже бытовой электроники Best Buy с 5 часов утра, следующего за Днем Благодарения, заманивали мужчин фантастическими скидками на телевизоры с плоскими экранами, ноутбуки и игровые компьютерные приставки. Публика готовилась штурмовать двери магазинов с вечера предыдущего дня. Переминающиеся очереди длиной в квартал регулировались силами полиции. Нам холодно, мы проголодались и не проще ходить в туалет. Ступни просто окоченели. Я хочу купить сегодня не только ноутбук, но и стационарный компьютер, а также цифровую видеокамеру и мини-DVD-плеер. Некоторые сетевые магазины, такие как CompUSA, торгующие компьютерной техникой, открыли распродажи не рано утром в последнюю пятницу ноября, а еще вечером в четверг. Таким образом, семейный ужин с традиционной индейкой для многих превратился в быстрое закусывание перед главным событием, походом на распродажу со скидками. Хотя «Черная пятница» и считается официальным стартом предрождественских распродаж, с каждым разом они фактически начинаются все раньше. В этом году Санта-Клаус и рождественские елки стояли в витринах уже в Хэллоуин, то есть в конце октября. Как иронизирует газета «Нью-Йорк Таймс», эта тенденция скоро сольет воедино предрождественскую лихорадку с августовскими распродажами, приуроченными к началу учебного года. Впрочем, этого может и не произойти, если принять во внимание еще одну тенденцию последних лет. После «Черной пятницы» в торговых моллах наступает так называемый «киберпонедельник», в который американский служилый люд, вернувшись в офисы после праздничного уикенда, занимается не столько работой, сколько покупками по интернету. Нью-йоркский торговый аналитик Говард Дэвидовиц говорит о том, что очень скоро основная масса покупателей предпочтет такой вид покупок традиционным походам в магазин. У онлайновой торговли отличное будущее. Подозреваю, что ее развитие будет взрывообразным, и ежегодный прирост прибыли пойдет на десятки процентов. Куда уж тут удобнее. Сидишь за компьютером, сравниваешь модели товаров и цены в считанные секунды, да еще бесплатная доставка. Уверен, что все меньше людей будут поддаваться всеобщему торговому психозу за месяц до Рождества. Ожидается, что в этом году выручка от онлайновой торговли в США вырастет по сравнению с прошлым годом почти на четверть.
Рассказывал Алан Давыдов.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, почему генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко сегодня назвал ситуацию с подпиской на журналы и газеты в России катастрофической. Действительно ли ситуация зашла так далеко? Кроме того, вас ждет репортаж из Киева. Напомню, вчера Верховная Рада Украины приняла решение объявить Голодомор 30-х годов прошлого века геноцидом украинского народа. Каковы политические последствия этого решения? И репортаж из Чехии о том, как работает сегодня знаменитый кукольный театр для взрослых Спейвла и Гурвиника в Праге. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».